Через несколько минут он повторил это громче и потом раз за разом еще громче прокричал: «Однако! Однако!» К нему подошел один из ночных сторожей и говорит: «Что твоей милости, сударь? Пошли мне сейчас, однако!» Сторож посмотрел на немца и отвечал: «Иди спать, родной! Что тебе такое? Ты дурак! Пошли мне, однако! Пойди туда, вон в тот флигель, где слесаря, и разбуди его там, в его комнатке, и скажи, чтобы сейчас пришел сюда». «Перепились, басурманы», — подумал сторож и пошел будить Оффенберга. Он где немец и скорее разберет, что другому немцу надо. Оффенберг тоже был под шафе и на силу продрал глаза, но встал, оделся и отправился к пекторалису, который во все это время стоял в туфлях на крыльце. Завидя Оффенберга, он весь вздрогнул и опять закричал ему: «Однако! Чего вы хотите?» – отвечал Оффенберг. «Однако! Чего я хочу, того уже однако нет!» – отвечал пекторалис. И, резко переменив тон, скомандовал: «Но иди-ка за мною!» Позвав к себе Оффенберга, он заперся с ним на ключ в конторе, и с тех пор они дерутся. Я просто своим ушам не верил, но мой человек твердо стоял на своем и добавил, что Гуга и Оффенберг дерутся опасно, запершись на ключ, так что видеть ничего не видно, и крику, говорит, из себя не пущают, а только слышно, как ужасно удары хлопают, и барыня плачет. «Пожалуйте, — говорит, — туда, потому что там давно уже все господа собрались. Потому убийство боятся, но никак взлезть не могут». Я бросился к флигелю пекторалиса и застал, что там действительно вся наша колония была в сборе и суетилась у дверей пекторалиса. Двери, как сказано, были плотно заперты, и за ними происходило что-то необыкновенное. Оттуда была слышна сильная возня, слышно было, как кто-то кого-то чем-то тузил и перетаскивал. Побьет и потащит, опрокинет и бросит, и опять тузит, и потом вдруг будто пауза, и опять потасовка и тихое женское всхлипывание. «Эй, господа!» — кричали им. «Послушайте! Довольно вам! Отпирайтесь!» «Не отвечай!» — слышался голос пекторалиса, и вслед за этим опять идет потасовка. «Полно! Полно, Гуга Карлыч!» — кричали мы. «Довольно! Иначе мы двери высадим!» Угроза, кажется, подействовала. Возня продолжалась еще минуту, и потом вдруг прекратилась. И в ту же самую минуту дверной крюк откинулся, и Оффенберг вылетел к нам, очевидно, при некотором стороннем содействии. «Что с вами, Оффенберг?» — вскричали мы разом, но тот ни слова нам не ответил и пробежал далее. «Батюшка Гуга Карлыч, за что вы его так обработали?» «Он знает!» — отвечал пекторалис, который и сам был обработан не хуже Оффенберга. «Что бы он вам ни сделал, но все-таки, как же так можно? Отчего же нельзя? Как же так избить человека? Отчего же нет? И он меня бил. Мы на равных правилах сделали русскую войну. Вы это называете русскую войною? Ну да, я ему поставил такое условие — сделать русскую войну и не кричать». «Да помилуйте, говорим. Во-первых, что это такое за русская война без крику? Это совсем вы выдумали что-то не русское. По мордам! Ну да что же ж по мордам? Это ведь не одни русские по мордам дерутся. А во-вторых, за что же вы это, однако, так друг друга обеспокоили?» «За что? Он это знает», — отвечал пекторалис. Этим двусмысленным образом он ответил на всю трагическую суть своего положения, которое, очевидно, имело для него много неприятного в своей неожиданности. Вскоре же после этой русской войны двух немцев пекторалис переехал в город и, прощаясь со мною, сказал мне: «Знаете, однако, я очень неприятно обманулся». Догадываясь, чего может касаться дело, я промолчал, но пекторалис нагнулся к моему уху и прошептал: «У Клареньки, однако, совсем нет такой железной воли, как я думал, и она очень дурно смотрела за Оффенбергом». Уезжая, он жену, разумеется, взял с собою, но Оффенберга не взял. Этот бедняк оставался у нас до поправки здоровья, пострадавшего в русской войне. Но на пекторалиса не жаловался, а только говорил, что никак не может догадаться, за что воевал. «Позвал, — говорит, — меня, — кричит, — однако, а потом становись, — говорит, — и давай делать русскую войну, а если не будешь меня бить, я один тебя буду бить. Я долго терпел, а потом стал и его бить.